Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей передаче гость прямого эфира, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Можно будет задать ему второй части, по всей видимости, вопросы. Телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. В Санкт-Петербурге 740 49 40. Везде абоненты «Радио Свобода». Ну, поводом для нашего разговора стала статья Григория Алексеевича Явлинского «Февральские параллели», это 14 мая, «Новая газета», можно посмотреть и на сайте «Яблоко». И, собственно, главная мысль действительно параллели, то, что происходило в феврале 2017 года и то, что мы имеем в 2007 году. Вот маленькая цитата: «Крушение государства в феврале 2017 года. Причина обрушения этой власти – это не желание, не способность российского самодержавия как политической системы реформироваться, то есть эволюционно развиваться, адекватно отвечая на требования времени и новые угрозы». Григорий Алексеевич, вот я понимаю, конечно, параллели – вещь такая условная, но тем не менее. Вот тогдашняя авторитарная система и нынешняя российская тоже, как считают многие, авторитарная система. Они что, ведут к одной и той же катастрофе? Вот если мы возьмем ту страну, она, в общем-то, ждала войны. Вот это ощущение войны, оно было в начале 20 века практически у всех. Все знали, что будет какое-то, или чувствовали, по крайней мере, предчувствовали какое-то мировое столкновение, новые вызовы, там вооружались все страны и так далее. То есть было понятно, где вот эта вот угроза. Сейчас официальная версия развития России – это нормальная, суверенная, там, особая демократия, успешно развивающаяся на фоне остального мира благодаря разнообразным нефтяным и прочим сырьевым ресурсам. То есть кажется, что никакой серьезной угрозы нынешнему режиму нет ни извне, не изнутри, поскольку та оппозиция, которая есть, если мы посмотрим социологические опросы, она тоже, в общем, невлиятельна. Вот где ошибка в этой логике, о которой я говорю сейчас?
Добрый вечер. Вы правильно заметили, что параллели очень условная вещь. И все, что мы будем сегодня говорить, в смысле аналогии, параллелей, конечно, надо понимать с определенной долей условности и даже, я бы сказал, метафоричности. Но суть дела заключается в том, что крах российской государственности, который произошел в феврале 2017 года, он произошел по определенным причинам. Так вот, параллель заключается в том, что ни одна из проблем, которая привела к революции в 2017 году, кстати говоря, как к февральской, так и к ноябрьской, октябрьской.
Ну да, то есть это как бы единый процесс.
Это единый процесс, совершенно верно. Вот, ни одна из этих проблем не решена.
Сейчас?
Да, они все у нас есть. Ну, например, я не буду говорить о самой простой проблеме. Вот тогда была всеобъемлющая коррупция. Ну и сегодня, наверное, вы, как никто, посвящает очень много передач коррупции, потому что это такой ясный, открытый предмет, все с ним согласны, и правительство, и президенты, вообще все. Да? И вот она охватила все сферы жизни. Но она не просто охватила все сферы жизни, она вот все эти имитационные институты, которые существуют только для имитации, она их просто заменяет, потому что они-то работать по-настоящему не могут, а коррупция работает по-настоящему.
Ну, кто-то нам объяснял, что коррупция – это смазка, так сказать, вот в ненормальных условиях.
Это даже не просто смазка, это вот в ненормальных условиях – это смазка, а вот в этих условиях – это уже просто подмена этих институтов другими. Это более даже такая институционализированная вещь. Второе, скажем, обстоятельство. Вот тогда власть занималась только тем, что она все время хотела подавить всякую оппозицию и загнать ее куда-нибудь в какой-нибудь гетто. Ну, например, создать такую говорливую Государственную Думу, в то время говорливую, которая ничего, кроме произнесения речей, красивых, кстати говоря, делать не могла.
Она ватировала бюджет.
Влиять, она что-то там могла заявлять, Кстати говоря, премьер-министры того времени все-таки туда ходили, разговаривали, потому что она представляла какое-то общественное мнение. Но, по сути, она к государственному управлению допущена не была и никаких решений не принимала. В настоящее время эта особенность еще более даже серьезная, потому что здесь уже даже дело ни в какой не в Государственной Думе. Все то, что является маломальски существенной или серьезной оппозицией, все любая политическая группа или люди, которые имеют какую-то политическую альтернативу, экономическую альтернативу, они вообще исключены из общественного процесса полностью. Полностью. Они просто выключены из него. Если в советское время они бы уже сидели давно в тюрьме где-нибудь, то сейчас они в тюрьме, конечно, не сидят, но они просто лишены возможности разговаривать с кем бы то ни было в публичном смысле. Вот могут так где-нибудь на кухне, ну, в виде исключения прийти к вам, здесь что-либо рассказать, но никакого систематического изложения альтернативной точки зрения не существует. Третье, я могу назвать, ну, например, отсутствие каких бы то ни было светлых личностей в правительстве, в руководстве.
Ну, как же, вот, скажут, Столыпин тогда был. А
вот. Вот, про Столыпина мы с вами поговорим отдельно. Вот он поэтому так печально и завершил свою судьбу, потому что он не вписывался вот в эту систему. И как тогда было сказано, что да, вот Столыпин все сделал, что смог, и больше он как бы не нужен. Это императрица тогда примерно так высказалась, насколько мне известно. Значит, невозможность людей участвовать в государственном управлении. Вот. Не создание каких бы то ни было внутренних механизмов, которые бы развивали эту систему и которые бы смотрели в будущее, которые позволяли бы ей приспосабливаться к новым условиям или вот к новым вызовам. Можно назвать еще целый ряд причин, но все это были смертельные проблемы самодержавия. Кстати говоря, они ведь проявлялись на протяжении довольно длительного периода. Крымская война, потом Японская война, потом революция 1905 года, потом подавление этой революции, потом разгоны и создание Думы постоянно. Потом вот эта комедия с созданием правительства Горемыкина. Вот, человека, который, ну вот он, фамилия такая, вот Горемыкин. Вот, вот и у нас, скажем, правительство тоже возглавляет человек, которого мало кто знает. Или почти никто не знает. Может, он и хороший человек, но его...
Зато заместители знают.
Его никто не знает. Некоторых заместителей действительно знают, вот, что они есть. Ну, короче говоря, такая модель, которая сложилась, вот такая модель, такого свойства модель, она всегда заканчивается революциями. И вещь эта чрезвычайно опасная.
Вот если не видно революции, Григорий Алексеевич. Вот в чем дело. Тогда она была видна. Тогда массы были готовы и к насилию, с одной стороны. С другой стороны, власть была готова к насилию. Сейчас ситуация, похоже, другая. Власть-то готова к насилию, а массы, они готовы к покорности.
Да. Я слышу в ваших словах ностальгию, но я хотел сказать вам, что смысл написания моей статьи заключается в том, чтобы не допустить никакую революцию. И смысл написания ее заключается в том, чтобы, когда еще есть некоторое время, еще есть некоторый ресурс, сказать о том, что нужно было бы сделать, чтобы не допустить краха государственности. Потому что речь идет, в общем-то, не обязательно это должно происходить в форме именно революции. Вам, наверное, видится вот штурм Зимнего, залп Авроры, вот, или что-нибудь такое. Это вовсе не обязательно, чтобы это происходило в таких сказочных формах. А вот развал государственности, например, произошел в 1991 году. И вновь по тем же самым причинам. Вот, а из этого складывается определенная последовательность или закономерность. Если возникают вот такие причины, то государственная власть в России отказывается отвечать, и она отказывается что-либо делать, и потом это заканчивается крахом. Либо в виде народного бунта, как вот в 1917 году, я имею в виду в октябре, либо в виде краха, который был в 91-м году, либо еще в каком-то виде, который может нас ожидать. Но, в общем, речь идет о том, что если ни одна из проблем такого рода, смертельных проблем системы, не разрешаются, то ее будущее, в общем-то, предопределено.
Кирилл Алексеевич, но ведь вот ваши оппоненты скажут, ну как же, в России есть экономический рост, есть, так сказать, вот даже вы посмотрите, как экономист на цифры, есть реальные достижения. Да, это все проблемы, вот, которые вы называете, коррупция, и там, отсутствие реального независимого участия граждан в политическом процессе и все прочее. Это все временные такие явления. Вот сейчас, как при Александре III, или как после 1907 года, когда изменили избирательное законодательство быстренько, когда результаты выборов не нравились, вот подморозили немножко Россию, и ради этого, ради того, чтобы происходил именно этот самый вот экономический рост.
Ну, так мне, пожалуй, никто уже не скажет, потому что все же знают, на чем основан экономический рост. Экономический рост – это очень большая удача России. Россия никогда не была такой богатой, как сейчас. Это очень хорошо. Экономический рост связан с тем, что Россия имеет примерно 50 миллиардов, а то и больше, в год долларов как бонус просто, потому что такая сложилась экономическая конъюнктура. Ну, ведь всем прекрасно известно, какова ситуация в России с всеми несырьевыми отраслями. И всем прекрасно известно, как сегодня устроена институциональная структура российской экономики. И всем известно, почему нельзя потратить в России стабилизационный фонд, почему это невозможно сделать, потому что институциональная структура инвестиционного цикла такова, которая не позволяет это сделать. Всем известно, что отсутствуют соответствующие механизмы, которые могли бы предотвратить инфляцию в том случае, если происходит повышение доходов. Ну, иначе говоря, вряд ли кто-либо что-нибудь сможет мне возразить в смысле системного отношения. Не в том смысле, что у небольшой доли населения резко растут доходы, а у большинства населения они растут значительно в более отстающем темпе. Во всех остальных отношениях трудно сегодня привести какие-либо серьезные аргументы. Да, на сегодняшний день Москва один из крупнейших мегаполисов мира, она расцветает. В очень многих городах видны признаки экономического роста. Но ведь я сейчас говорю не об этом, я говорю о другом. Вообще, представление о том, что новое устройство жизни – это количество сортов колбасы в универсаме, уже должно вызывать некоторые сомнения даже у тех, кто больше ничего не понимает.
А вот многие ведь боролись очень не за демократию, а за колбасу.
Абсолютно точно, абсолютное большинство тех, кто называли себя демократами и реформаторами, они, съездив в начале 80-х, в середине 80-х, в начале 90-х за границу, увидели на полках супермаркетов много колбасы и прочего, они решили, что вот как только это появится, вот оно, собственно говоря, и есть. А на самом деле теперь становится понятным, что речь-то вовсе не об этом должна идти. Посмотрите, какие правила жизни сегодня сложились в России. Правила жизни сегодня в России – это случай и сила. И больше ничего.
Мне понравилась ваша цитата относительно тех, кто у власти. Их главное – отобрать и поделить, цель оправдывает средства, сохранение власти оправдывает вообще все. Вот об этом сохранении власти. Вы в своей статье, собственно, говорите о том, что при самодержавии одна из проблем была то, что было заблокировано обновление, так сказать, элиты, да? Хотя вообще земство существовало, и люди имели определенный практический опыт, люди, которые шли снизу, но их не допускали туда к реальному
управлению. Совершенно правильно, абсолютно
вот.
Точно.
А сейчас, вот скажите, кому тогда открывать, да, если эта параллель верна, кому открывать дорогу, каким людям снизу?
А где эти люди? На самом деле никому снизу не открывают никакую дорогу, ну, если там не считать, скажем, назначение министра обороны такое необычное, да, если это вы называете снизу, или если кто-то это может назвать как движение снизу, вот, или, скажем, снизу, если...
Снизу это из Петербурга.
Ну, какой-нибудь сын кого-нибудь через 7 месяцев работы получает какой-нибудь орден за трудовую доблесть или там...
Многолетний труд в компании «Роснефть».
Ну, например, да. Вот если это двигается как... Вот если это определяется как движение снизу, ну...
Значит... снизу это все, кто работал с Владимиром Владимировичем Путиным, они да, продвигаются вверх.
Значит, если мы говорим с вами серьезно, то вот эта штука, она просто заблокирована полностью. Она... Это совершенно исключено какое-либо движение вообще.
Вот я вас и спрашиваю. Вот, понимаете, в дореволюционной России существовало земство, в котором люди реально работали. Они работали в разнообразных вот этих учреждениях самоуправления. Да, они были подавлены там губернаторами, там людей снимали, их земства эти распускали и так далее. Нынешнее это самоуправление, оно в каком состоянии? Оно в таком же бюрократическом состоянии, оно не самоуправление.
Нынешнее самоуправление просто не является самоуправлением, потому что, хотя существуют все законы, и, кстати говоря, как вы знаете, мои товарищи и я, мы принимали очень большое участие в создании системы законов по самоуправлению. Вот, скажем, Сергей Митрохин специально разработал закон о финансовых основах местного самоуправления. Тем не менее, на сегодняшний день это все превращено в полную профанацию. Но вот это все, это даже уже не имитация, это полная вообще профанация в отношении местного самоуправления. И там возник сегодня такой хаос, который трудно вообще передать каким-нибудь цензурным текстом. Мы довольно часто встречаемся с представителями местного самоуправления, и люди все эти говорят это совершенно напрямую. И это было известно достаточно давно.
Знаете, еще один момент. Вот власть в России в 17-м году, собственно, как показал исторический опыт, она держалась на одном человеке, на символе государя-императора. И, собственно, когда было вынуто это звено, или выпало это звено, кто как хочет, то оказалось, что государственный механизм начинает разваливаться, быстро его изменить нельзя. Сейчас получается так, что вот есть президент Владимир Путин с каким-то невероятным доверием. И опять вот эта стабильность, она существует или не существует, я уж не знаю, но она держится опять на одном человеке, которого непонятно каким образом собираются заменить. Вот этот процесс замены Владимира Путина на этих выборах, если их назвать выборами, ну, назовем для простоты так, он не может поколебать всю эту систему вертикали и обрушить ее неожиданно для всех?
Значит, на самом деле, вы ведь сейчас еще отметили одну параллель, о которой вот мне привелось писать в этой статье. Именно в этом параллели заключается, что когда у вас авторитарная система, ну, тогда была монархия, самодержавие, сейчас вот авторитарная система. Если в этой авторитарной системе существует главный авторитет, да? То есть этого авторитета вынуть из этой системы, только понятное дело, что вся авторитарная система, она просто находится на грани обрушения или может разрушиться, и все это знают. На сегодняшний день ситуация именно такова, что всякое отстранение этого авторитета власти, оно может привести к очень серьезным катаклизмам. Как собираются решать эту задачу? Ну, ее могут решать совершенно по-разному. Могут просто в какой-то момент сказать, вы что, не видите? Там, я не знаю, нам объявила войну там Андорра или там какая-нибудь Коста-Рика. И все, отечество в опасности, и мы должны срочно тут вообще исключить из даже представления о том, что может полчаса не быть верховного главнокомандующего, и тут надо, как сказал лидер справедливой России, сказал, что нужно 3 срока по 7 лет, тогда мы сможем победить всех врагов. Вот. Или что-нибудь в таком духе. Ну, можно на время заменить кого-то. Я не буду сейчас отправляться в
это такой такая технология, да?
Длительный экскурс, но на самом деле здесь по существу-то ситуация понятная. В авторитарной системе лидер является главным ключевым звеном. Если с ним происходит нечто такое, что произошло с Николаем II по каким-либо причинам, то большие неприятности могут возникнуть. Потому, прежде всего, что никакой смены, никакой оппозиции, никакой другой элиты, никакой дееспособной силы нет. И если в феврале, марте, апреле 17 года у власти были, в общем, интеллигентные, образованные, приличные люди, которые не воры, то на сегодняшний день вы можете быть уверенным, если произойдет что-либо такое, то как раз другого склада люди придут. То есть Октябрьская революция, там праздник 7 ноября наступит прямо сразу, тут же, вслед. Не через полгода, а прямо тут же. Даже без зазора, без промежутка. Потому что вот эти люди, ну, которые представляют, ну, самые алчные, самые такие циничные круги, самые беспардонные круги, они, в общем-то, сегодня находятся гораздо ближе к властным рычагам, чем они, скажем, были в 17-м году.
Ну, а как же партия «Единая Россия», как же партия «Справедливая Россия», как же сон назначенных губернаторов? Вы хотите сказать, что они также вот мифически выглядят, как какой-нибудь союз русского народа, который исчез в марте 17-го года без следа, как вот эти все исчезнувшие, опять же, в момент там тогдашней жандармерии и все прочее, что это все миф? 100 милиционеров на одного гражданина России уже приходится. 100 милиционеров.
Ну, 100 милиционеров, это вы, наверное, преувеличили. Так
сказать. Это один из граждан из «Единой России», господин Плигин сказал. 110, если быть точным.
Ну, это вы немножко перегнули.
Может, он выдал военную тайну?
Нет, это очень большая военная тайна, если только милиционеров не набирают из Китая. Вот, потому что никто, кроме Китая, не мог бы поставить сейчас в Россию такое количество милиционеров. Это вот, наверное, что-то такое, какой-то перебор, даже как-то...
В полемическом задоре.
Это очень сильный задор. Вот сказать такую вещь, но зачем вы так далеко уходите? А вот была партия «Наш дом России», ну и что? Вот такая же судьба будет у «Единой России», такая же будет у «Справедливой», такая же будет у «Свободной», такая же будет у всех остальных вот этих всех образований. Будет их начальник, значит, они будут существовать, если он захочет. Не будет его, значит, и их всех не будет. А это же к реальной жизни-то какое имеет отношение? Это просто формы существования бюрократии, формы реализации вот этой охранительной идеи защиты экономических интересов узкого довольно-таки круга. Ну, вот, собственно, все.
Ну, охранительная эта идея достаточно сильна, тем не менее, пока что.
Сильна в каком смысле? Да, она не
сильна
слабая.
Сильна пиаром, например.
А, ну да, она вся сосредоточена на пиаре. Но вот этот пиар, это и есть тоже одна из очень серьезных опасностей.
Григорий Явлинский в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим после новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Взрыв на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области был спровоцирован замыканием кабеля под угольным комбайном. Об этом заявили эксперты Ростехнадзора, которые расследуют обстоятельства аварии, унесшей жизни 39 шахтеров. В Москве открылся Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Его главные темы – безопасность сотрудников СМИ и ответственность прессы и телевидения перед аудиторией. Власти Воронежа разрешили оппозиции провести завтра митинг, но не шествие, сообщил Интерфакс. Посол Великобритании в Москве Тони Брентон передал запрос об экстрадиции бывшего сотрудника спецслужб предпринимателя Андрея Лугового, который, по мнению британской прокуратуры, причастен к убийству Александра Литвиненко. Россия настаивает на созыве экстренной конференции для обсуждения договора об обычных вооружениях в Европе. МИД России предлагает провести конференцию с 12 по 15 июня в Вене. Жертвами теракта в Багдаде стали более 20 человек, около 70 ранены. Заминированный грузовик взорвался возле крупнейшей суннитской мечети. Посол США в Ираке Райан Крокер назвал деловой встречу с послом Ирана Хасаном Казими Куми. По словам американского посла, в ходе переговоров он настаивал на том, что Иран должен прекратить поддержку шиитских боевиков в Ираке. В Австрии прокуратура занимается расследованием подозрительных банковских переводов из России. Речь идет о переводе крупных сумм из российского дисконт-банка, который был лишен лицензии в прошлом году. В Москве сегодня была рекордная для конца мая жара. Завтра в российской столице будет ограничено энергоснабжение предприятий во избежание аварий на подстанциях, подобных прошлогодней, когда часть города осталась без электричества.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, наш гость, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Посмотрим вопросы с пейджера. Вот, Евгений, короткий вопрос вам задает. Получили ли крестьяне землю в 1917 году?
Да, вот спасибо за вопрос этот, потому что это вопрос ключевой сегодня. Вот я хочу сказать, что Столыпинская реформа, в чем заключалась, что хотел сделать Столыпин? Он хотел сделать правовое государство, из чего вытекало бы право собственника сверху донизу, и именно поэтому он был ужасно ненавидим, скажем, вождями коммунистов, социал, как они назывались, социал-революционеров и большевиков. Ленин очень не любил Столыпина, потому что он понимал, что если Столыпину удастся привести его реформу, то, что он хочет сделать в России, будет сделать очень тяжело, очень трудно.
Ну да, он хотел частную собственность для крестьян, которой у них не было.
Вот да, он хотел сделать. Так вот, я хочу сказать, что вот сейчас, в данный момент, воспользоваться возможностью сказать, в данный момент, последние годы, 5-6 лет, сейчас происходит очень важная для страны вещь. Происходит криминальная приватизация земли. Происходит отъем земли у крестьян. Вот тех паев, которые им номинально были даны Ельцином в 90-е годы, номинально совершенно, с разными сейчас обманами, махинациями изымают у крестьян. Это очень серьезный процесс. Они как были безземельными, так и остаются. Но более того, сейчас вот эти все столкновения, которые происходят, например, в Бутово, вы знаете, вот Яблоко там участвует в самых разных акциях, когда она защищает права граждан, которые там живут. Вот. Землю, в том числе и в городах, распределяют совершенно теневым образом. Ее получают олигархические структуры, эту землю. И так начинаются темы уплотнительной застройки, снесения разных там, участков земли, ликвидация парковых зон и так далее, и так далее. Вот. Вообще уровень бесправности собственников, если продолжать эту тему, сейчас достигает очень высокого уровня. Это все, кто дачи, вот эта вся дачная амнистия, это же ничего не происходит на самом деле.
Ну, конечно, она не работает, да? Там было ясно с самого начала.
Все эти земельные дольщики, да, все вот эти вот квартирные дольщики, все вот эти застройщики, многие люди, которые построили себе дома под Москвой, в том числе на дачных поселках, дачных участках. Они все живут сегодняшним днем. Вот сегодня так, а завтра могут прийти, и все будет совершенно иначе.
Сказать, что ваши бумаги потеряли. Собственно, такие люди, кстати, нам неоднократно звонили в эфир.
Вот,
все
думаю,
это происходит по всей России.
Да, так вот эта вот система, она так она и продолжает действовать. Вообще говоря, есть еще одна аналогия, которую я не писал, я... Ее сказал один мой близкий друг недавно. Вот он сказал, что была семибоярщина, да? А в середине 90-х была семибанкирщина.
Все уже забыли.
Да. А сегодня это все очень похоже на семилакейщину. Вот. Вот эти вот всеобъемлющее халуйство, которое сейчас охватило, так сказать, то, что в кавычках можно назвать элитами, вот оно выражается вот в таких вот формах.
Григорий Алексеевич, тогда я нанесу вам страшный удар. Вы же призываете возглавить великую демократическую эволюцию России самого Владимира Путина. Знаете, и я удивился, откуда у вас такой монархизм по Федору Михайловичу Достоевскому, который царя призывал призывать к власти серые зипуны, как он выражался. И вот Александр Савцов тоже об этом писал, что такое Путин, восстанавливающий демократию, это какое-то чудо. Но действительно, я понимаю, что в российской традиции агитировать царя за то, чтобы он возглавил перемены в стране, это нормально, это привычно, это так вот действительно верноподданнически даже. Но, знаете, это какая-то научная фантастика.
Знаете, пожалуйста, не наносите мне страшный удар, потому что он может прийти прямо в лужу и всех обрызгать. Этот удар.
Не расстраивайтесь.
Дело в том, что на самом деле вот эта форма обращения, вот когда, скажем, бегут какие-нибудь люди и кричат, мы хотим честные выборы, это они обращаются к кому?
К народу.
Да ладно, да вот ладно. Что, при чем здесь народ? Народ, что ли, им будет устраивать честные выборы? Когда хотят честные выборы, обращаются к народу, тогда участвуют в этих выборах и зовут на выборы голосовать. Вот. А на самом деле это форма, нормальная политическая форма обсуждения проблемы. Если у вас в стране, как вы сами меня сейчас убеждали, есть власть, которая поддерживается, как вы сказали, там, значительным большинством населения, то... Собственно, она несет ответственность за то, чего она делает.
И в смысле, лицо.
Да, конкретное. Ну, лицо.
Президент или, Российской
или
Федерации.
Или что-нибудь еще там. Вот. Но именно она несет ответственность за то, что она делает, или то, чего она не делает. Конечно, если вы спросите меня, а будет ли власть это делать, я вам скажу, нет, не будет, я думаю. Я не могу себе представить, что она могла бы изменить своим инстинктом, своим привычкам, своим подходом. Всему тому, что она создавала в последние 8 лет, создавая 8 лет культ личности, вдруг раз и отказаться от него. Это же вещь такая довольно противоречивая. Я не могу себе этого представить. Однако никто не мог себе представить, что так может завершить свое существование Советский Союз. Однако никто не мог себе представить еще каких-то вещей, которые произошли буквально на наших глазах. В принципе, это вот даже когда, скажем, люди там на Большом Каменном мосту вешают. Верните выборы. Они к кому обращаются? Они обращаются вот туда. Они
в сторону Кремля.
Ну, конечно. Значит, это только люди недобросовестные или просто не очень умные. Они могут считать это некоторой проблемой. Но я и мои товарищи, мы считаем, что правильным предупредить, что вот осталось совсем немного времени, и не сделав ничего, вы лично все несете ответственность за то, что будет со страной, и за того, что вы ничего не сделали. Чтобы вы не думали, что никто ничего не говорил, что никто не предупреждал. Вы, как там сказано в статье, могли бы это сделать. Вам ничего не мешает это сделать. У вас есть все возможности это сделать.
Ничего, кроме собственного прошлого.
Но кроме вашего собственного прошлого. И это уж ваша проблема. Вот. И это будет то, за что вы раньше или позже, так или иначе, будете нести ответственность.
Вот мы как разговариваем с Владимиром Путиным. Прямо вот в лицо. А вот Шура тут через интернет прислал не то чтобы вопрос, но такое заявление. Если из всех объяснений наиболее достоверным является простейшее, то да, логично. Февральская революция виноват самодержавие, Октябрьское временное правительство. Ну, а народ вопрос. Тогда не знаю, а сейчас-то была возможность за 15 лет грамотно повыбирать. А он сразу же устал. Но это караул устал у учредительного собрания. Тем не менее.
Значит, я уже...
Народ, народ.
Многократно имел возможность именно в эфире вашей уважаемой радиостанции высказывать эту мысль. Конечно, как социолог или историк можно анализировать, почему народ ведет себя так или иначе. Или какой-нибудь человек, изучающий коллективную психологию. Но как политик, я могу сказать, народ – это вот как погода, вот он такой, и все.
Да, вот это, значит, уточняющий вопрос Валентина из Иванова. Верите ли вы пропаганде, что 70% россиян довольны жизнью, а еще больше очарованы Путиным? А если это вранье, то как с ним бороться?
А вы знаете, я вот недавно приехал из Саратова, буквально несколько дней назад, и там вот как раз на эту тему граждане на встречах очень сильно рассуждали. И знаете, что они говорят? Вот вам будет любопытно. Они говорят, что народ жизнью недоволен, но Путина любит. Вот вам все.
Это как семейная жизнь, да? Так. Странно. Так, любовь, она странная.
Вот, да? Ну, мне трудно, так сказать, сказать, как...
Вся русская литература.
У меня, например, семейная жизнь складывается иначе. Вот, я вот свою жену и люблю, и уважаю, вот, и надеюсь на взаимность. А вот на самом деле это очень серьезная особенность. Это очень серьезная особенность того, что происходит в России. Граждане считают, что есть, у них есть право как угодно относиться к власти, но ее надо любить, и сменить ее нельзя. Как мне сказала одна женщина, пусть вас сначала выберут, а потом мы за вас проголосуем.
Да, вот знаете, еще два сошлись симптоматичных вопроса. Алексей из Москвы. Возможен ли новый всплеск эмиграции из России в связи с большим разрывом? Он думает, он будет между богатыми и бедными. А Максим из Хельсинки, который защитился, как он пишет, по молекулярной биологии, спрашивает, предлагают ему работу ученого и преподавателя как в Европе или в США. Что ему выбрать? России, видимо, не предлагают.
Знаете, отвечая на первый вопрос, я вам могу сказать, что да, я думаю, что возможен такой большой всплеск. Сейчас уже такой большой всплеск идет в смысле денег, потому что никто не понимает, что будет через 10 месяцев. Вот.
Вы имеете в виду утекание денег из России?
Абсолютно. Точно. А кроме того, я хотел сказать вам, что все больше и больше распространяется вот такая мысль. Хочешь жить иначе, поезжай туда, где живут иначе. Надежды на то, что ты сможешь переделать здесь что-либо, тает с каждым годом. И в этих условиях у многих людей, да, могут появиться желания отнестись к этому решительно.
А что же делать человеку, в Европу или в США?
Откуда же? Вот это вот тут я... Вот тут я ничего не могу сказать. Мне... Это уж как ему комфортнее, как ему больше нравится. Я предпочитаю Европу.
Ну да, многие тоже предпочитают Европу. Вот Арсений спрашивает вас из Лиссабона, между прочим. На ваш взгляд, за время президента Путина Россия приблизилась к вступлению в Европейский Союз или отдалилась от такого? Риторический вопрос, кажется мне.
Ну, я думаю, что Россия не очень близко подходила к такому рубежу, никогда не ставила всерьез перед собой такую задачу. Вот. А за последнее время, конечно, отношения между Россией и Европейским Союзом охладились достаточно серьезно. Однако я думаю, что в том виде, в котором сегодня существует Европейский Союз, Россия вряд ли туда и может вступить или вступать, и нужно ли ей вступать вот в то образование, которое сегодня является брюссельской бюрократией в Европейском Союзе. Я, например, совсем не понимаю, для чего нужна была такая ответная мера, скажем, по визам в Калининграде. Нужно было такую вещь сделать. Но мысль моя заключается в следующем. Россия и Европейский Союз – это разные величины. А вот Россия как европейская страна, как страна, живущая в рамках и в направлении европейской цивилизации послевоенной, вот это чрезвычайно важная вещь. Чрезвычайно важная вещь, которая, кстати, не имеет никакой альтернативы. Вот я подчеркиваю, не имеет никакой альтернативы. Так, кстати, было и в 17-м году, и в начале прошлого века. И из-за этого государство, которая всеми силами противилась этому движению, потерпела крах.
И одно, и другое.
И сегодняшнее государство, которое, если оно снова будет действовать так, оно на сегодняшний день именно так и действует, у него те же существуют угрозы. Потому что в российской жизни никакой другой альтернативы нет и вообще не может существовать. Говорите с кем угодно. Может ли существовать Россия без всякой справедливости? А это значит... Что это значит на практике? Без независимой судебной системы? Нет, не может. Может ли Россия существовать без всякого закона? А что это означает на самом деле? Это значит, есть независимая судебная система и есть парламент, который вырабатывает независимо законы для всего общества. Может ли так существовать иначе Россия? Нет, не может. Может ли Россия существовать без того, чтобы главным приоритетом не было жизнь человека и уважение к его личности, к его свободе. Не может так существовать наша страна. И все это знают.
Но вы все. Это когда на пальцах показываете по пунктам, все это знают. А когда людей спрашивают, нужен ли России особый путь демократии, и еще что-нибудь суверенное прибавят, да, конечно, нужен. Вот
знаете,
в чем обманка-то.
Обманка заключается в том, что все 90-е годы им говорили, что криминал – это и есть демократия, что залоговые аукционы – это и есть рыночная экономика, что выборы, когда вся пресса находится в штабе одного из предвыборных кандидатов, это и есть свободные выборы, что парламент можно расстрелять, и это нормальное дело, что можно строить финансовую пирамиду, а потом ее обрушить в карман небольшому числу людей. Вот это все называется европейской демократией. Вот когда люди посмотрели на это дело, и когда приезжали сюда великие иностранцы, у которых спрашивали, что это такое, они говорили... Я думаю, говорил там, ну, не знаю, канцлер Коль или там президент Клинтон, что это и есть демократия, и вами руководит главнейший демократ мира. Вот когда все это происходило, люди посмотрели на это все, говорят, так, все, спасибо большое. Если это и есть демократия, то нам, пожалуй, ничего не надо такого.
Другая демократия, которая теперь есть суверенная, тоже, в общем, достаточно специфическая. Так Алексей из Москвы спрашивает, намерено ли Яблоко противодействовать введению основ православной культуры в государственных школах? Почему в программе партии нет ни слова про защиту свободы собственности? Кстати, клерикализация действительно людей волнует.
Свободы совести, вы, наверное, говорили.
Да, свобода совести, да. Извините.
Вот, так вот я хочу сказать, да, есть такая, наверное, проблема. Проблема бюрократизации всей нашей жизни, она распространяется и на эту сферу. Вот. А что касается программы «Яблоко», то главная основа программы «Яблоко» была принята в самом начале 2000-х годов. Вот. И говорю откровенно, что тогда мне казалось, и нам казалось, что проблема свободы совести не стоит как одна из первых и не является столь острой. На сегодняшний день ситуация, боюсь, может меняться, и может меняться всерьез. Я, например, считаю, что практически все свободы, они находятся в очень подавленном состоянии. Свободы всех, все виды свобод, какие только можно говорить, что свобода собраний, что свобода шествий, что свобода демонстрации, что свобода слова. Ну, я думаю, что все основные ключевые свободы. А следовательно, нет и справедливости в стране.
Вот давайте Наталью Михайловну послушаем. Пожалуйста, Наталья Михайловна, ваш вопрос к Григорию Явлинскому. Будьте добры.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый Григорий Алексеевич, если бы к вам пришел Господь Бог и спросил, я вам дам любую государственную должность, чтобы вы принесли какую-либо пользу в этой стране с таким народом, какой есть, такими партиями, такими чиновниками. Какую должность вы бы выбрали? Только не говорите о президентстве. Спасибо.
А почему президентство запрещено?
Ну, потому что там Владимир Владимирович Путин находится на этой должности. Ну, не знаю, я думаю, что я попросил бы возможности поговорить напрямую, не в записи, со своим народом. И тогда было бы ясно, что нужно сделать. Вот, собственно, и вся должность. Я бы попросил должность быть гражданином Российской Федерации, свободным человеком по имени Григорий Явлинский.
Так, вот тут у нас на форуме произошло некое такое обсуждение деятельности партии «Яблоко». Один из слушателей пишет, что блок «Яблоко» перестал быть реальной политической структурой, поминает выборы в Петербурге, которые вы якобы проиграли, хотя не проиграли, а сняли, и про участие в марше несогласных. Он считает, что это деградация «Яблока». Другие, наоборот, спрашивают вот сейчас по пейджеру, опять же, по поводу марша несогласных, почему вы не участвуете. А третий слушатель, по-моему, Василий, пишет, что идет деградации общества. И вот то, что мы обсуждали, видимо, безысходность. Люди не верят в возможность изменить нормальным демократическим путем что-то.
Ваш комментарий? Ну, начнем с последнего. Да, действительно, идет деградация общества. Вообще говоря, если строго говорить на эту тему, то я думаю, что кризис, глубокий кризис того, что можно назвать обществом, можно было отметить в полном объеме после Беслана. Вот тогда стало понятно, что люди хорошие в России есть, а общество в России нет. Это разные вещи. Люди хорошие, умные, разные, а общество это другое.
А состояние партии вашей?
Если говорить серьезно. Ну, как вы уже заметили, мы ничего не проигрывали в Петербурге, просто потому что там нас сняли с выборов. Вот. должен признать, что за годы, пока мы не работаем в Государственной Думе, в той самой, в которой не место для дискуссий, я думаю, что партия только окрепла, а не ослабла. Трудно сегодня сказать, как будет складываться дальнейшая судьба, но на сегодняшний день и по составу, и по своим способностям, и по глубине партия, в общем-то, закалилась от того, в какое она попала положение. Это для политической партии, в общем-то, вещь важная, если она может такое пережить. Наша партия доказала, что она может такое пережить. Ну вот, что касается...
Другой России.
Другой России марши не согласны. Да, мы сознательно политически в них не участвуем. В личном качестве любой может участвовать. Я, например, считаю, что бить людей на улицах – это преступление. Я, например, абсолютно возмущен отсутствием возможности реализовать свое право у граждан в смысле митингов и демонстраций, предусмотренные Конституцией, в общем-то, относящиеся к числу фундаментальных вещей. Но в политическом смысле там, собственно говоря, не в чем участвовать. А в чем там участвовать? На что направлены эти мероприятия? На то, чтобы что, поддержать Лимонова или поддержать... Кого?
Геращенко.
Геращенко, вот именно.
Касьянова.
Да, вот что, это же, ну, в общем-то, это не может быть политической целью такой партии, как Яблоко.
Вот Татьяна вас спрашивает, каково ваше мнение по поводу потенциального кандидата в президенты Буковского, который выдвигает инициативная группа, кстати, из очень уважаемых людей?
Да, я хочу сказать, что Владимир Константинович – это вообще легендарный человек, вот, который был, наверное, одним из самых ярких борцов с советской брежневской системой. Один из самых таких выдающихся. Но, кстати, он не один. Я, например, полагаю, что не менее уважаемым человеком и не менее достойным является Сергей Адамович Ковалев. Вот, если бы меня спросили, то я бы сказал, что Сергей Адамович Ковалев представляет протестное движение и людей с чистой совестью, ну, наверное, в самом полном объеме и в самом интеллектуально сильном объеме.
То есть есть шанс, хотя, что вас бы устроил или хотя, тот, или другой кандидат?
Хотя, вот. Ну вот, а говорить об этом в контексте президентских выборов, ну, это вопрос, который вообще пока никем не обсуждался, он совершенно такой необычный. Вот. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это наше счастье, что есть такие люди, как Сергей Адамович Ковалев. Есть другие люди, которые просто являются, ну, как иногда говорят, чемпионами совести, чемпионами открытости. Они относятся, вот он относится, например, Сергей Адамович, к людям интеллектуально чистым и честным. Тоже, наверное, когда-то совершавшим ошибки, но не мне об этом судить. Вот, он лучше об этом сам знает. Вот, поэтому... Конечно, такая символическая апелляция к людям такого класса, она тоже свидетельствует о том, что вот такие качества затребованы в нашей стране. Ну вот, пожалуй, все, что я могу ответить на этот вопрос.
Давайте еще один вопрос. Игорь из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Я много раз голосовал за вас на выборах. И, в общем, все ваши взгляды я вполне полностью разделяю. Но я вот себя поймал на мысли, что как-то мне надоело вас слушать. Вот я вас слушал год назад, два года, три года. Все вы говорите правильно, но вот...
А вам что надо? Действие какое-то?
Вы знаете, я просто думаю, что вот когда Григорий Алексеевич сказал, что народ как погода, видимо, вот как-то погоде нужно что-то новое. Нужны новые лица. Вот не кажется ли вам, что партия «Яблоко», она как-то в вашем лице уже примелькалась? Надо новые лица.
Ну, уважаемый Игорь, приходите. Я надеюсь, что вы будете этим новым лицом. Дело-то в том, что только все время говорить об этом, это вещь-то довольно такая, ну, немножко такая стыдная. Вот, поэтому если вам что-либо хотя бы что-либо хочется, кроме как лежать на диване, то, пожалуйста, приходите, участвуйте в чем-то, покажите свое лицо, и мы всем этим займемся.
Ну, слава богу, вместе. Человек на выборы ходит, а то ведь не ходит же. Вот я тут статистику посмотрел свеженькую. 52% ходило в 2002 году, заявляли, что ходит. Теперь 34%. 53% это 55 лет в основном, и лишь 20% в возрасте 18-35. Вот видите, какая катастрофическая ситуация. Давайте последний вопрос. Кто-нибудь Владимир из Петербурга, из уважения к городу президента.
Да, здравствуйте.
Давайте только коротко.
Григорий Алексеевич, вот некий российский политик, да, но он был признан неким американским юмористическим журналом самым влиятельным политиком в России. Называет вас карманной оппозицией, там, ну, типа вы баллоночки.
Это Каспаров.
Там,
власти. Все, а вопрос Каспаров, понят.
Вот, прокомментируйте, вопрос... пожалуйста.
Ну, вы сказали про американский юмористический журнал, про самого влиятельного политика, которого он определил. А вот коллега, который ведет нашу передачу, почему-то назвал это Каспаровым, это действительно так, что ли? Действительно юмористические журналы Соединенных
Штатов.
Нет,
это не юмористический журнал, да, но влиятельный.
Но идея юмористическая, да, я правильно понял вас? Вот, ну, что тут я вам могу сказать?
Карманная
если
или не
речь
карманная?
Идет о чемпионах мира по шахматам, я не знаю, правда, его ли вы имеете в виду, то вот есть еще один такой чемпион мира по шахматам, Фишер. Например, он тоже всегда борется с президентами, премьерами. Вот у него такая работа. Ну, может быть, и это такая особенность чемпиона мира. Ему же все время нужно поставить мат королю. Его же не интересует, что будет дальше, что будет потом, какие будут следующие результаты. Вот. Ну, а если говорить всерьез, то, ну, это очень жаль, что человек говорит то, чего не знает и в чем не разбирается.
Господин Явлинский, чем же вам так ненавистны были коммунисты? Спрашивает вас Тамара.
Почему коммунисты?
Были? Да. Но... Приводит пример Хрущева, что он жил на госдаче всего, а нынешние молодцы демократы почему-то дворцы на Лазурном берегу выстроили.
Ну, коммунисты привели к тому, что в нашей стране погибло очень много хороших людей. Вот. А еще в итоге своего правления они привели к тому, что страна, в которой я родился, развалилась. Вот. И дело было не в том, сколько они наворовали, а дело было в том, сколько жизней было искалечено и сколько людей утратили жизнь вообще в результате их правления. Лучших людей в нашей стране.
Спасибо. Гостем Радио Свобода был Григорий Явлинский.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.